Саняра Юрьевна, а вот вопрос такой, почему всплеск вот этой вот активности гомофобской, наверное, начался вот в последнее время? То есть этот Петербург, вот эти вот законопроекты, почему волна пошла именно сейчас? То есть и раньше была социальная инертность, но сейчас она как будто бы вот появился какая-то активность с той стороны. Почему? Угу. Есть у вас какие-то вот варианты? Угу.
Спасибо. Причины? Да, на самом деле у нас есть предположение, почему это происходит. Во-первых, не может быть незамечена та деятельность, которая велась на протяжении последних лет 8 в России со стороны активистов. Это и феминистские группы, это и ЛГБТ-группы, ЛГБТ-движения. Была определенно большая работа. И все вот эти представители квир, они из состояния невидимых людей, да, они стали видимыми. То есть в какой-то момент стало понятно, что их много, и что с ними нужно что-то делать.
То есть,
нужно, нужно искать какие-то пути решения. Да, и скорее всего это это нормальная реакция. То есть появляются люди, которые начинают отстаивать свои права, и в какой-то момент все остальные люди, да, особенно люди, которые занимаются политикой, они понимают, что что-то в королевстве нестабильно. То есть что-то нужно сделать обратно. Либо закрутить гайки, либо разрешить. У нас было принято решение закрутить гайки. Это первое, а второе. Мы говорили, да, о спекуляции на клубничке, и это тот самый момент, когда перед выборами нужно было что-то сделать. Перед выборами нужно было как-то пропиариться. И все гомофобные законопроекты, все гомофобные какие-то идеи, они в основном исходят от представителей РПЦ и от представителей Единой России, к сожалению. Я ответила на ваш вопрос? Ну вот это они из некоторых, такие основные, наверное, факторы, скорее всего, есть еще какие-то такие дополняющие.
Перспективы еще тогда? Дополнение, то есть все-таки будет снижение вот этой активности, то есть как вы думаете?
Гомофобной активности?
Да.
Но пока мы предвидим, что будет пока только хуже в ближайшее время. Но это вот как любят цитировать Махатма Ганди, я уже сейчас точно не скажу, что сначала нас унижают, сначала нас не замечают, потом нас унижают, потом над нами смеются, а потом мы побеждаем, что-то из этой серии.
То есть пока даже
сейчас, сейчас смеяться уже прошел этап, то есть уже всерьез, уже с нами борются, да? Уже со всеми правозащитными группами, которые связаны вот с квир-культурой, с ЛГБТ-людьми, да, со всеми какими-то активистскими группами, уже начинают бороться. То есть, если они вводят законопроекты, это уже не смешно. Это значит, что они уже хотят что-то сделать. И, скорее всего, сейчас будут еще законопроекты, скорее всего, будут еще какие-то действия. Но, тем не менее, у нас, слава богу, нет железного занавеса, и, слава богу, у нас есть образование, и у нас есть возможность получать альтернативную информацию. И если будет правильно построена система просвещения, правильная система работы с людьми, понятно, что теперь будет меньше возможности обращаться к людям несовершеннолетним. То есть это ограничение, да, но работа все равно не останавливается. Поэтому, скорее всего, потом будет хорошо. Потому что Россия, если не придет к правовому обществу, а ведь это лакмусовая бумажка, да, правового общества, это же не только касается геев, это в принципе то, что происходит с нашей страной. Если Россия стремится к тому, чтобы прийти к правовому обществу, то рано или поздно вопрос гендерных каких-то неравенств, он будет решаться, я считаю так.
Я, честно говоря, просто искала закон, вот этот сам, который изменили. Не могла найти его нигде. Там как-то у меня, может, проблемы с интернетом были и так далее. У меня вот вопрос, там прописаны вот эти вещи, что включается вот в эту, что может считаться вот этой пропагандой?
Вот, это все, что было на слайде.
То есть это все, что
да,
было?
Да.
Потому что на самом деле вот, у меня возникает вопрос, у нас у всех есть там странички ВКонтакте, там Фейсбук и так далее. Мы на них размещаем какое-то видео, не знаю, там еще что-то. Могут ли, скажем так, вот, допустим, меня там привлечь за то, что я там видео там с Trevor Project, да, разместила там с такого-то или там еще что-то вот, и все, за то, что я пропагандирую что-то, какие-то такие вещи.
Да, хороший вопрос. На самом деле как раз трудность с этими законами как раз в том заключается, что понятие вот этой пропаганды, оно очень размыто в данном случае. И на самом деле, если у вас будет размещено это видео, и у вас будут подписаны несовершеннолетние дети на вашу страничку, даже если это ваша родная дочь или ваш родной племянник, все равно, если захотят, то вам припишут. Это же, понимаете, это же рычаг давления, по сути. С одной стороны, можно зачистить тех, кто уже на виду, а с другой стороны, можно давить на тех, кто, на кого можно надавить. Потому что ну, это такие социальные вещи, это все равно, чтобы запрещать, пропагандировать, там, что работать продавцом – это хорошо. Это из этой же серии, это очень популярная вещь, но все равно есть, она все равно в воздухе летает. Поэтому это действительно никак не обозначено, что же является пропагандой. Любое позитивное упоминание, любое размещение информации, особенно это трудно для представителей СМИ, особенно это трудно для представителей арт какой-то деятельности, да, или деятельности, связанной с шоу-бизнесом. Вот сейчас запрещают приехать Мадонне в Санкт-Петербург. Господин Милонов сказал, что он лично придет проверить, не будет ли она нарушать законодательство Санкт-Петербурга. И сейчас уже активисты, особенно представители церкви, выходят с плакатами, чтобы Мадонне навечно запретить въезд в Россию, особенно в Санкт-Петербург. То есть доходит до такого абсурда. Мадонна, конечно же, смеется и говорит, ну заплачу я вам 5000 рублей, но свою работу я все не сделаю. Вот. Действительно непонятно. Действительно нет вот этих рамок.
Поэтому... Ну, не думали там, я не знаю, как-то, ну, что же надо делать с этим? У меня просто сразу всякие абсурдные мысли возникают, там, сделать, может быть, какие-то там фейковые дела по поводу, там, давайте удалим там из библиотек все книги, там, Оскара Уайльда, грубо говоря.
Да, об этом была речь, было очень много таких арт-идей, что можно сделать. Были идеи выйти с плакатами к детским садикам, чтобы людей связали, начали судить и посмотреть, как пройдет процесс, чтобы был прецедент. Но на самом деле прецедент уже был, господин Алексеев, который у нас ратует за гей-парад в Москве, есть у нас такой активист в России, он уже провоцировал в Костроме, по-моему, если не совру, и он был, значит, ему вменяли там, незаконную, по-моему, акцию уличную, несогласованную, и вот как раз пропаганду, но его не осудили ни по одному институту. То есть, в принципе, его отпустили, не признав виновным. То есть, пока действительно непонятно, какие будут прецеденты. Но убирать литературу, убирать статуи из Эрмитажа, ну, тоже есть такие идеи, но, в общем, пока непонятно. Пока это все на уровне такого спама, там, когда какие-то, когда есть плакаты с Чайковским, да, и написано «запретить», особенно западный мир, он очень сильно переживает за Чайковского. Больше всего все сразу думают про Чайковского в России, потому что это действительно мировая известность. И это действительно, это даже не Queen, да, это даже не вот что-то такое, а это Чайковский, это классическая музыка, это кладезь, это вот история, это культура, это все здесь. И тут рядом слово «гей». И западные все активисты, они давят вот на это, что «а, господин Милонов, как вы будете выступать?» Но господин Милонов говорит, что это не является пропагандой. И что слушание Queen тоже не является пропагандой. Вот пока мы пробуем, что скажет господин Милонов. То есть если так, если ему нравится нормально, то значит всей стране нормально. Вот пока вот как-то ситуация такая. То есть, ну, к сожалению, вот пока вот это такая бредовая ситуация, когда действительно нет четкого понимания, что же это такое, как это будет происходить, нет понимания, какая это будет система, за что будут наказывать, что является нарушением, что не является нарушением. Пока так.
Там законы как физические и юридические лица.
Там, значит, да, там есть три категории людей. Там есть физические лица, должностные лица и юридические лица. Физическое лицо – это 5000 рублей, если не ошибаюсь, ну, около того. Должностное – это, по-моему, 50000 рублей, а юридическое – это 500000 рублей. Поэтому организаторы Мадонны, концерты Мадонны должны заплатить 500000 людей, а Мадонна заплатит только 5000 рублей. Вот ей повезло. Ну, вот мы сейчас посмотрим, как придет концерт. Нам тоже очень интересно. Я ответила на вопрос?
Спасибо. А вот то, что законодательство ужесточается, не будет ли это загнание проблемы, да, то, что это будет интересно, будет вызвать спец внутренних детей, там, других социальных групп, да, то есть это будет расти. И то, что второй вопрос, да, не будет ли лекция наша рассматривана, как пропаганда?
Да, мы уже подумали про это. Да, спасибо.
Ну вот, несовершеннолетний.
Да, вопрос первый, да, есть ли здесь несовершеннолетний? Если есть, то да, но... К счастью, в Тюмени пока этот закон не действует, поэтому я не обезопасилась и не спросила, если здесь несовершеннолетние. В противном случае, скорее всего, мы были бы вынуждены написать на плакате, что вход только для совершеннолетних. Я пока не знаю, как мы будем действовать, когда это будет в Тюмени. Это второй вопрос. А первый вопрос, действительно, это так. И действительно, все эти гомофобные инициативы на государственном уровне, они вызвали огромный всплеск интереса антигомофобного. В первую очередь, очень сильно активизировались представители ЛГБТ-сообщества, которые не являлись ЛГБТ-активистами, да, то есть это то, о чем я говорила, что сообщество – это огромная масса людей, и есть активисты, которые готовы работать. Так вот, в Санкт-Петербурге в течение нескольких дней более 2000 человек зашло в офис, чтобы писать петиции, и это были практически все гомосексуальные люди, которые до этого ни разу не приходили в этот офис. То есть всплеск интереса действительно был. И всплеск понимания того, что я человек, у меня есть человеческое достоинство, и вот именно сейчас на него посягают прямо совсем уже некорректно, невежливо, этот момент тоже был. Поэтому отчасти, вот эти гомофобные законы, они пошли на пользу, можно и так сказать. Было огромное количество дебатов, было огромное количество передач на радио и на телевидении, в которых впервые, там на НТВ впервые была передача, в которой гомосексуальность и трансгендерность обсуждали в позитивном ключе, да, то есть не говорили об этом, как что-то там, ну, там же любят нагнетать, а тут, наоборот, была передача, когда вышли люди и говорили совершенно здравые вещи, очень много дебатов, очень много статей, и вот с ноября длится вот эта вся история, все это особенно взбунтовалось, когда в Санкт-Петербурге начали принимать законопроект, в ноябре мы об этом знали, что есть такая инициатива. Был огромный всплеск информационный, действительно, и он вот скорее в положительном ключе. Петербургские все порталы, все новостные сайты в основном писали в положительном ключе, а по ЛГБТ, да.
Еще один вопрос. А вот противоречие международного закона и российского, то есть и законодательство, как бы ГОСТ разрешает, как бы определение психологии есть, можно разрешать, есть, то, что это не считается, а в законодательстве это все запрещается, то есть как?
Ну, у законодательства есть лазейка, то есть они, по сути, замалчивая, стараясь замолчать все сообщество ЛГБТ, да, и ЛГБТК-сообщество, они, тем не менее, у них есть эта лазейка, они говорят, мы только против пропаганды несовершеннолетних. Это первое, а второе, в этом законе, напоминаю, еще написано слово «педофилы». И поэтому очень трудно что-то делать с этим законом. Хотя, конечно, он абсолютно противоречит. Он даже, понимаете, вот даже с точки зрения педофилии, юристы говорят, он абсолютно противоречит тем законам, которые есть в стране. У нас уже есть законы, которые наказывают педофилов. И там гораздо более серьезные наказания, чем вот эти же штрафы, которым подвязали в гомосексуальном, гомофобном законе. А что касается связи с правами человека, у нас сейчас... А такая позиция, что не готовы воспринимать позицию Европейского суда по правам человека и, в принципе, вот этот свод о правах человека не готовы воспринимать всерьез. То есть, когда об этом говорят, все деятели, все там, любители этого клерикального законопроекта, они предпочитают говорить о том, что у нас отдельная страна, у нас отдельный свой менталитет, у нас своя история, у нас здесь своя культура, и не стоит нам навязывать, пожалуй, что развратников из Европы, из загнивающего Запада. То есть пока вот риторика такая. К сожалению, не удается аргументировать в сторону прав человека, никак не получается. Да, я ответила? Ну,
да, меня интересует, если вернуться, отмотать немного назад и забыть про эти законы. В чем в основном выражалась деятельность ЛГБТ-движения? И какие цели они перед собой ставили? Ага.
Да. Это хороший вопрос, я, наверное, должна была сразу об этом даже рассказать. Можно было. ЛГБТ-движение появилось, ну, оно, во-первых, тоже не общо, да, в стране в нашей. А в Америке оно появилось в свое время. Там был Харви Нил, который там всю страну повел за собой и так далее. В России это уже отголоски американского, европейского движения. Оно тоже не цельное, то есть есть несколько разных групп. Я, например, работаю с ЛГБТ-сетью российской, да, это такая крупная зонтичная организация. Есть другие сети, есть ЛГБТ-спорт и так далее. У всех этих организаций есть свои цели на самом деле. Но основная цель – это все-таки, во-первых, вот это вот сообщество, ему в силу своей невидимости, ему очень трудно, представителям сообщества очень трудно находить друг друга. Допустим, трансгендерам, необычайно порой бывает важна поддержка других трансгендеров. Им бывает важен опыт, им бывает важен какой-то, какие-то ошибки, да, какие-то просто обмен мнениями. То же самое с любым представителем. Элементарно, людям нужно искать партнеров для жизни друг другу, да, им трудно это делать на работе. То есть это создание комьюнити определенного, это одна из целей. Вторая цель – это адвокация. То есть то, чем занимались все это время вот эти организации, это адвокационная деятельность, направленная на, во-первых, лоббирование каких-то законопроектов, которые работали бы все-таки в сторону прав человека, да, в сторону там, поддержки собственного достоинства, в сторону соблюдения прав и так далее, в сторону соблюдения законодательства. И это защита прав каждого человека. То есть это, допустим, есть юристы, которым можно прийти и сказать, меня уволили с работы, потому что я сказал, что я гей. Допустим, да, достаточно популярная ситуация. Дальше заводится дело, дальше уже мы обязаны доказать людям, что, ну, соответствующим органам, что это было там, не беспочвенное увольнение, но было на почве там, ненависти или там, предубеждений, и поэтому должно каким-то образом там, дальше должны развиваться события в соответствии с законом. Вот. То есть это адвокация, которая юридическая поддержка и адвокация на уровне государства. А психологическая поддержка – это вот все то, что связано с внутренней гомофобией, это все то, что связано с аддиктивным поведением и с личными проблемами ЛГБТК, потому что людям, я уже говорила, трудно прийти к психологу, трудно найти хорошего психолога, который не отправит тебя к психотерапевту. Вот у нас рассказывали, что все еще медицинские и психологические факультеты, студенты обучаются по книгам 80-х годов, где написано про содомию, мужеложство, содомию, да, про все эти вещи, и их до сих пор учат, что это неправильно, незаконно, что это болезнь и так далее. Хотя у нас на дворе 2012 год. Вот. То есть это психологическо-социальная поддержка, да, это адвокационно-юридическая поддержка и комьюнити. Ну вот это основные такие направления. На самом деле очень много движений. Есть ЛГБТ-спорт, у них свои цели. То есть очень трудно быть ЛГБТ в спорте, допустим, да, кто-то дискриминируется по этому признаку. И тогда люди объединяются, делают собственные фестивали, делают собственные движения. Такие цели. Есть Алексеев, у него одна цель – провести гей-парад. Ну, тоже вообще. Ну, да, на самом деле, у меня есть свое собственное мнение по этому поводу, да, но тем не менее. То есть вот у человека такая цель, он над этим работает. Ну, пусть, вот, это тоже деятельность, да.
Что я бы хотел понять, чем так насолило ЛГБТ-движение, что ответ…
Ага. Что такая деятельность?
Да. Появились законы. Ага.
Ну, у нас есть контрдвижение, да, это РПЦ в первую очередь. И в принципе даже этого достаточно. Потому что мы уже говорили о том, что РПЦ очень плотно сливается с политической деятельностью. Представители РПЦ, они же являются представителями тех Госдум, которые принимают законопроекты. А во вторую очередь это родительские комитеты, которые вроде связаны с РПЦ, да, с другой стороны, у них какие-то националистические идеи. И и при этом эти люди пользуются большим уважением, чем ЛГБТ-организации. Вот. Это просто отдельно националистические группы.
Я хотел бы уточнить, какая из форм деятельности ЛГБТ-движения заставила испугаться вот, представителей всех этих организаций?
Я думаю, что каждому свое. Кому-то могут мешать публичные акции на улице. Кому-то может мешать то, что ЛГБТ-люди хотят зарегистрировать свою организацию, не дают этого сделать. Кому-то могут мешать публикации. Кого-то просто трясет от слова «гей». Он услышит слово «гей», его трясет. Почему бы ему не пойти в родительский комитет и вместе с родительским комитетом, у которого прописана там, да, вся деятельность, направленная на уничтожение ЛГБТ, почему бы ему вместе с этим родительским комитетом это ЛГБТ не начать уничтожать столь лично? Вот. То есть все-таки деятельность очень активная. И она направлена на общество в том числе. Она направлена и на государство, и на сообщество, и на общество. И вот когда происходит вот эта связь с обществом, все-таки начинается какая-то контрборьба, да, контрдействие. Это первое. А второе, все-таки это же влияние на власть, все-таки же это правозащитные организации. Правозащитные организации, ну, если это правозащитные организации, то их в нашей стране не любят. Их не любят любые правозащитные организации в нашей стране. Поэтому если ты ведешь какую-то деятельность, связанную с адвокацией, ты автоматически попадаешь в группу рисков. И поэтому очень легко уничтожить большую часть правозащитных организаций, просто запретив пропаганду.
Просто из того, что я услышал, мне показалось, что деятельность ЛГБТ-движения по факту на сегодняшний момент оказалась контрпродуктивной. То есть стало только хуже.
Нет, я вот только что говорила, что хуже не стало.
Да, были какие-то там...
Угу. Нет, хуже определенно не стало. Смотрите, повысился уровень людей, которые получили доступ к информации. Ну, количество людей, которые получили доступ к информации. Повысилось количество людей, которые готовы работать на то, чтобы отстаивать права человека в стране. Повысилось количество людей, которые решили какие-то свои психологические, личные проблемы. Это тоже очень важно. Понимаете, нам же интересно не то, что мы с тысячами только работаем и все. Мне, например, важен каждый человек. Да? Мне интересна судьба каждого человека, с которым я работаю лично. Я беру на себя ответственность, я с людьми работаю, я довожу дело до конца и так далее. Поэтому результатов очень много. И результатов намного больше, чем какого-то вреда, который был от этой деятельности. Вреда было бы больше, если бы все мы сидели дома, если бы никаких этих организаций не было, если бы никто не знал, что геи существуют, а геи бы продолжали вешаться в свои там, 36% и пытаться повеситься в свои 34%. Понимаете? Ну вот я грубо сейчас говорю, но по сути это вот так. Поэтому все-таки мы на самом деле на сегодняшний день пока еще полны наглости радоваться каждому контрдействию со стороны каких-то организаций, которые пытаются ущемить там, наши права, нашу деятельность и так далее. Если есть еще вопрос уточняющий, может, я не сполна ответила.
Я хотела бы немного дополнить ответ. Если емко сформулировать, то представители НДПТ выражают заявление о то, что это норма и о равных правах. Потому что на протяжении долгих десятилетий и государство, и общество, и РПЦ, и медики внушали обществу, что это не нормальность и это болезнь. А сейчас об этом как-то заявляется, что это норма, и именно это их раздражает, это сложно принять. Вот. И мне хотелось бы задать вопрос Сании. Если уже говорить по факту, то сейчас должностные обязанности полиции входит регулирование вот этого законопроекта. То есть ответственность возлагается на полицию. Вы считаете это объективно? И, может быть, какой-то другой структуре следовало бы отдать?
Спасибо.
Насчет нормы и ненормы продолжить. Угу. Что, вот в самом названии толерантность к ненорме. К ненормативности, то есть к ненорме. Даже в самом названии вот это уже ненормальность. То есть получается вы своим, я только не знаю, это вы придумали, либо с какого-то издания. То есть вы призываете общество к терпимости, к ненорме. Угу. Меня это задевает.
Что именно вас задевает?
А задевает то, что размытость понятия, то есть должна быть терпима к ненорме. Везде какая-то есть норма. То есть мы вообще, получается, как-то не знаем, вот это так или так, вот это норма или это не норма. И мы должны терпеть все, получается. Толерантность к ненормальности.
Ну, толерантность это не совсем терпение, да? Это не значит, что основное... вам нужно сесть на кухне и терпеть изо всех сил.
Нет, терпимость, то есть я должна что-то противодействовать этому. Ага. Противодействие. Да. Я могу этому содействовать, да? Но в корне толерантности, может быть, я, так сказать, там, ну, это в моем представлении, да, я сейчас не могу там это какую-то из Википедии привести. Но толерантность, это, мне кажется, 90% это терпимости, не противодействуешь никоим образом. И то есть вы нас вот своим даже названием, да, то есть вот терпите ненормальность, но если вот очень грубо, да, вот в корне, ну, мне кажется, даже само название на какое-то нетолерантное.
Ага.
Да, абсолютно. Даже само название уже как-то задевает тебя и говорит, вот ты вот терпи вот эту ненормальность. Да? Норма, нормальность. И тут же норма, нормальность – это права. Да? Угу. Потому что ну как-то надо определиться. Если это нормальность, причем вы нам сказали, 93-й год, и уже вся наша Россия, уже вся медицина, гомосексуальность признала нормой, почему такая ненормальность это слово вылезло?
Там нет слова ненормальность, там ненормативность.
Ну, норма, ненормативность, да. Все равно уже что-то выходящее за пределы допустимости, за край уже ушло. И как можно быть толерантным за то, что ушло за край? То есть мы тогда вообще у нас никаких нет определенностей. И вот я к тому, что как-то надо покорректнее вот это все определить, ну, я так думаю, да? Или как-то название, ну, не знаю. И вот в этом вся наша беда. То есть мы интересны вопросы, которые находятся на краю, но чтобы как-то это решать, нужно этот край ограничить.
Угу.
Вот. А мы, получается, мы даже этот край не ограничиваем, мы говорим о чем-то таком, вот о чем-то таком, вот о вот каком-то таком. Вот. Ни о чем.
Угу.
И вот это как-то печально.
Я могу ответить, да?
Ну,
во-первых, ненормативность и ненормальность – это разные слова, да? То есть ненормативность здесь стоит в противовес слову гетеронормативность, о котором мы говорили, да, я говорила о том, что общество у нас гетеронормативная модель, гетеросексистская модель, у нас существует гетеросексистская матрица. И я как раз слово вот этой гендерной ненормативности ставлю в противовес той нормативности, которая существует в обществе. Эта нормативность не про то, что это нормально или ненормально, это нормативность про то, что в обществе сейчас существует вот эта норма, понимаете? Это первый момент, а второй момент по поводу названия – большая трудность придумать название коллекции такого типа. Поэтому все, что мы можем сделать, это написать социальная толерантность и гендерная ненормативность. Понимаете, если бы я написала, что это лекция про геев и лесбиянок, здесь было бы человек на 30 меньше, по большому счету. Ну, может быть, я не права. Хорошо, но мы просто там в силу своего опыта, да, в силу опыта моих коллег, которые более опытны, да, в работе, в такой деятельности, мы пришли в свое время к такому выводу, что нам нужно аккуратно подбирать выражения для названия лекции, а потом в лекции мы уже можем говорить о том, о чем мы хотим сказать. Но и все-таки я защищаю слово ненормативность в данном случае, потому что я не говорю здесь о ненормальности. И у меня везде написано, что это вариант нормы или что это вариант отношений и так далее. Я говорю как раз о том, что это противовес той гендерно-нормативной матрице, той гетеросексистской матрице, которая сейчас существует. И что есть люди, которые в нее не вписываются, и которые должны в нее каким-то образом вписываться. То есть не в эту матрицу они должны вписываться, они должны жить на равных правах с чувством собственного достоинства. Вот я об этом говорю.
Спасибо.
Поэтому я, конечно, с одной стороны понимаю, что у вас могут появиться. Это знаете, как у нас неделя против гомофобии есть. Вот она сейчас буквально идет. Завтрашний день. Неделя против гомофобии. Весь мир говорит, да почему же против гомофобии-то, когда надо за толерантность, да, допустим, или там за что-нибудь, там, за права. Но мы, когда придумываем название какому-то феномену, мы обязаны в это название ввести понятие, чтобы потом от этого понятия отталкиваясь, раскрутить все остальное. Если мы скажем за толерантность, люди не увидят слово гомофобия, они не увидят понятие гомофобии во всем происходящем. Поэтому мы обязаны вводить какие-то щекотливые слова, такие.
Ну, я про что говорю, может быть, в этом неудобные. И то, что вот.
Поэтому с названием всегда отдельный вопрос. Ну и все-таки, все-таки это не про ненормальность, все-таки это про другое чуть-чуть. Вот. Еще какой-то вот был вопрос, да? Или я пока отвечу. Про полицию.
А вот полиция, да, что она должна это дифференцировать?
Я, честно говоря, не знаю, как должна действовать полиция в этих обстоятельствах. У меня нет никаких рекомендаций к полиции и никаких нет представления о том, как это должно происходить, поскольку это вообще не сфера моей компетентности. И я пока не слышала никаких рекомендаций, которые были уже закреплены там на уровне государства. Да, федерального нет закона, я даже не знаю, как это делается на местах. По идее, полиция просто приходит, тебя скручивает, забирает, а уже в суде с тобой разбираются, за что тебя скрутили, правильно, неправильно, стоило, не стоило и так далее. Ну вот, насколько я знаю, это действует так. Я могу ошибаться, и сейчас не вообще не следующий в этой сфере. Вот.
Да.
Ну,
а
вот
такой вопрос, как вы считаете, вот на соотношение, на процент в обществе представителей ЛГБТК влияет ли как-то информационная пропаганда или как-то назвать? Ну, воздействие со стороны там, СМИ, допустим. То есть есть ли какая-то корреляция между вот этими показателями?
Угу. Спасибо. Ну вот как я говорила раньше, в принципе, сделать человека ЛГБТК за счет того, что он просто знал, что это существует, или за счет того, что он знал, что его друг, там, например, гей, ему очень весело в клубе, человек, друг гея, от этого геем не станет, потому что его гею другу весело. Вот. Поэтому, в принципе, с точки зрения научного подхода, с точки зрения психологического, социологического, медицинского подхода, это нереально, чтобы больше информирования, больше доступность к информации могло повлиять на увеличение количества ЛГБТ-представителей, ЛГБТК-представителей. Но, однако, есть другой феномен. Сейчас принято говорить о том, что геев стало больше, лесбиянок стало больше, все повальные геи-лесбиянки. Часть этого феномена можно отнести к тому, что все-таки подростки, молодые люди позволяют себе больше экспериментов сейчас и в меньшей степени их скрывают, это первое. А второе, все-таки люди все равно стали более видимыми. То есть в 93-м только отменили закон, да, потом пока это были у нас лихие 90-е, потом у нас отменили из НКБ-10, из списка заболеваний убрали феномен туда. И только сейчас люди стали открываться, люди стали спокойнее говорить о своей гомосексуальности. Ну, более спокойно, чем это было 10 лет назад. Поэтому есть ощущение, что их стало больше. Но на самом деле это не так. Их просто стало больше открытых. И есть статистические данные американские, они это исследуют уже достаточно давно, и они говорят о том, что не увеличивается количество и не уменьшается ЛГБТК представителей. Вот они как есть, так и есть.
А вот ваши исследования, которые вы приводили, где графика, правда, не было, ваши коллеги из Петербурга в 2010 году, то есть там у вас получилось, что 20-25 лет большая часть людей, которые признали, что они...
Большая часть людей, которые были корреспондентами этого исследования, это люди 20-25 лет.
Тогда это какое-то нерепрезентативное, скажем так, исследование, потому что оно не отражает соотношение действительно. То есть получается, взяли больше людей 20-25 лет, получили, что большая часть 20. То есть в данном случае получается, что само исследование было некорректным.
Да, конечно, можно приписать это к некорректности, но тем не менее и этому можно идти. Некую подводку, некое объяснение, потому что исследование проводилось в 5 городах, и на самом деле очень трудно пойти, вот мне сейчас пришлют данные, да, там материалы для исследования, скажут, Синя, проведи исследование, пожалуйста, такое-то. Куда я должна пойти, чтобы найти ЛГБТК представителей старше 35 лет? Куда я должна пойти?
А может быть, просто меньше, поэтому...
Их очень мало, потому что я знаю сама нескольких людей, которые старше 35 лет, они не откроются, они относятся к тем людям, которые предпочтут сидеть дома и никогда не заявлять о собственной сексуальной ориентации. Это так. Есть люди старше, там, есть люди даже 25, 27, 28 лет, которые не захотят этого делать. То есть тут феномен как раз в том, что количество открытых геев, лесбиянок, их больше вот в таком возрасте.
А тогда как вообще вы узнаете, сколько, допустим, в обществе процентов людей представителей ЛГБТ, если вы даже не можете точно сказать, что эти люди, они, допустим, не хотят открыться. Как вы узнаете вообще, что человек представитель общества?
Да, но исследования все равно проводятся, есть социологические исследования, есть механизмы для проведения социологических исследований. И так можно любому исследованию задать вопрос, да, как вы узнаете это?
Нет, нет,
я не знаю, как это делать, я не знаю, как это анонимный вопрос это или это личные опросы. Но понимаете, личные контакты у меня, допустим, есть, да? Но они могут, допустим, отказаться заполнять такую анкету. Они могут отказаться прийти поучаствовать в исследовании, они могут отказаться прийти поучаствовать в круглом столе. Потому что они откажутся, в принципе, выйти из дома и хоть кому-то из своих, там, из своего окружения сказать, что там, я гей.
Вот просто, допустим, в моем окружении, вот, людей, которые я знаю, вот, процентов ЛГБТ представителей больше людей 91-го года рождения. То есть, mm-hmm. Это люди, которым с 2000-2001 году было порядка 10 лет. То есть как раз, когда формируется вот эта сексуальная ориентация у людей в этом возрасте.
Не факт, что она в этом возрасте
формируется. Не факт, но все равно где-то примерно вот в этом диапазоне.
Нет.
Если вспомнить, как раз вот в это время был всплеск популярности таких групп, как ТАТУ, потом началась активная пропаганда гомосексуальности по СМИ.
Да, то что вы подразумеваете под пропагандой гомосексуальности? Давайте мы сразу перейдем, и мы узнаем, что такое пропаганда.
Открытое показывание этого, значит, по телевидению.
Но это не пропаганда все-таки. Давайте оговоримся, что открытое информирование о каком-то феномене не является пропагандой, если вы не говорите, делайте только так,
хорошо,
потому что только так хорошо.
Информационное приобщение, если вас больше устраивает такой термин.
Это информирование. Я не помню, например, я сама росла в эти годы и была в России, по счастью, я не помню никакого.
Но я просто занимаюсь такой проблемой, значит, как, скажем так, утверждение трезвости в России. И мы знаем, что вот такая вещь, как профилактика, когда пытаются людей информировать о негативных последствиях употребления интоксикантов, она, значит, имеет обратный эффект. То есть люди, наоборот, быстрее к этому mm-hmm. приобщаются, подсаживаются. То есть mm-hmm. в данном случае имеется обратный эффект, когда мы информируем о чем-то, мы, значит, людей к этому сначала информационно приобщаем, mm-hmm. а потом, когда они уже в процессе своей жизни начинают приобщаться уже на практике. Mm-hmm. То есть это способствует как катализатор mm-hmm. этих процессов. То есть есть такой интересный феномен. То есть.
Yeah. Давайте я вернусь все-таки, спасибо. Я вернусь все-таки к тому, о чем я говорила. Нет зафиксированных механизмов того, что гомосексуальностью можно заразиться. Нет зафиксированных механизмов того, что это передается через радость, через зависть или через какие-то другие механизмы. Поэтому, можно я договорю, да? И даже то, о чем вы говорите, о том, что сексуальность формируется в 10 лет. Сексуальность, может быть, формируется. Гомосексуальность не факт, что формируется в 10 лет. Механизмы формирования гомосексуальности до сих пор не исследованы до конца. Существует несколько сейчас механизмов формирования изученных, как это происходит. Есть несколько факторов. Это генетические факторы, это факторы, связанные с гормональным уровнем, это факторы, связанные с химическими какими-то процессами в организме, и в том числе это психоэмоциональные, да, факторы. Но никто не знает, когда это происходит и как это происходит, понимаете? Поэтому сейчас вы говорите о том, что это происходит 10 лет.
Ну, я могу сказать, что еще вот есть такое исследование, Иван Петрович Павлов проводил, он доказал, что можно, в принципе, у животного выработать, ну, вплоть до того, что удовольствие получается в мазохизме. То есть искусственно у животного путем длительного какого-то воздействия можно
психологически
определенные, значит, действия, ну, стереотипы.
Мы говорим уже о психологических, каких-то психических нарушениях.
Я про психологию-то и спрашиваю, я же не спрашиваю про гормоны, вот то, что генетическое отклонение, это вообще процент там мизерный, там меньше процента.
А откуда вы знаете?
Так нормальных людей больше, которые рождаются. Нет. Это общеизвестно, то есть если бы у нас был больше процентов, у нас бы не было тогда, значит, в обществе принято, что ну, вот эти гомофобские построения. То есть все-таки люди, подавляющее большинство, оно все-таки формирует какую-то традицию, культуру.
Да, культура, традиция формирует.
Если бы это было так широко распространено, то давно бы уже, значит, в обществе были поменены вот эти. То есть я к тому, что как раз вот эти психологические информационные воздействия на человека, они могут, в принципе, формировать. И то есть я, допустим, на своей, mm-hmm. своей области, которой я занимаюсь, это уже у нас доказано.
Это разные вещи. Давайте
это абсолютно.
Нет, подождите. Мы говорили о гомосексуальности, мы говорили о том, что это и психоэмоциональная привязанность, эмоциональная включенность, что это сексуальная влеченность. И я вот сейчас к вам как раз обращаюсь с этим примером. Если вам каждый день показывают фильм о том, что только геи это хорошо, вы захотите стать геем только от этого?
Если это хорошо, понимаете,
даже если вы знаете, что вот давайте вот сейчас вот как.
Подожди, я скажу вам фразу, пожалуйста.
Да.
Еще Геббельс говорил, что если сказать нож 10 тысяч раз, то она станет
правой. Да, она станет правой.
Давайте сейчас вот от этой риторики перейдем к тому, что пропаганда гетеросексуальности в 1000 раз мощнее, чем пропаганда гомосексуальности в 1000 раз. Мы смотрим фильмы, мы видим плакаты, мы видим собственных родителей, мы видим что угодно, понимаете? И мир наполнен гетеросексистскими какими-то нормами, наполнен гетеросексуальностью, наполнен романтическими фильмами, где мужчина любит женщин. И геи от этого не становятся гетеросексуальными. И они не становятся гетеросексуальными не потому, что они вредные, а потому, что они геи. Понимаете? Вот это очень сложно понять, но это вот так работает. То есть люди любят говорить, и я понимаю, да, это нормальный механизм, это то, что связано с непониманием феномена, то, что связано действительно с тем, что эта тема очень долго замалчивалась. Люди любят говорить о пропаганде гомосексуальности, о пропаганде ЛГБТК, но люди не замечают, насколько крупна, насколько мощна пропаганда гетеросексуальных отношений и гетеронормативных. Брак, дети, определенные нормы, как это должно происходить, на каком году вы должны купить шторы, когда у вас юбилей, свадьба, празднуется. Вот эти вот все вещи, они прописаны гораздо более плотно и гораздо круче раскручиваются.
Подождите, а почему это пропаганда? Это информированное население.
Да, нет, я оперирую сейчас теми же терминами, которые я слышу к себе. Да. Я
сейчас никогда просто, не скажешь, где пропаганда.
Я возвращаю сейчас тот же термин, который был по отношению ко мне. Да? Я ни в коем случае не утверждаю, что это пропаганда.
Просто мне... Информирование просто.
Да, конечно, чтобы так не задевало. Реакция такая.
Информирование, ну, даже если мы называем это информирование, все еще гетеросексуальное информирование о том, что гетеросексуальность — это очень хорошо, круто и весело, и это правильно, она гораздо сильнее, эта ситуация с информированностью, чем то, как информируют о том, что быть геем — это нормально. Никто не говорит, что быть геем — это круто. Все говорят, что быть геем — это так же нормально, как им не быть. Понимаете? Поэтому здесь нет этого феномена информированности, включенности, заражения и так далее.
Можно вот я просто ремарочку скажу?
Там, я вижу несколько рук.
Я уже давно.
Нет, давайте, просто давайте тогда сейчас еще один момент организационный.
В эту тему.
Если у вас обширный вопрос, руку. Если у вас маленькая ремарка на два предложения, палец.
Палец.
У меня просто ремарочка небольшая, когда есть пропаганда, когда говорят о том, что там заставить людей нельзя там и так далее, это все понятно. Просто забывают еще часто вообще исключают бисексуальных. Mm-hmm. Вот. И когда говорят о пропаганде, да, вот этой,
да.
О чем речь идет? О том, что вот человек бисексуальный, да, и в принципе у него есть как бы два выбора, да, не, и он, ну, так люди думают, это сейчас я не свою точку зрения, вот в обсуждении mm-hmm. так тоже разговаривали об этом, что когда вот человек бисексуален, он вот этой всей пропагандой, информированностью, как хотите, он все это видит, и в принципе он может. С одной стороны, склониться как бы в сторону ага. нормативности, да, то есть и пойти по нормальному пути. И в принципе он как бы он все равно остается в рамках своей сексуальности, правильно? Вот, потому что, но тем не менее он выбирает правильную модель, правильную там, с точки зрения других людей модель поведения, там, заводит нормальную гетеросексуальную семью и так далее. Если идет вот эта информированность, он понимает, что это тоже хорошо, это тоже нормально, он начинает вот это тоже рассматривать как бы как варианты. И вот, то есть боязнь-то вот некоторых людей о том, что вот. Большая, да, что большое количество вот этих сексуальных людей, а их на самом деле, ну не знаю, я считаю, что их много.
Хорошо.
Вот, и их даже больше, чем вот там геи, там, и так далее.
Спасибо.
Вот, и они вот выберут другую варианту и так далее.
У меня сразу первый вопрос. И что тогда?
Нет,
а что, где будущее? Где будущее? Где? Матрица разотрется, не будет матрицы.
Я не говорю, что это плохо друг друга. Там, или хорошо там, и так далее. Я просто объясняю, как, что вот точку зрения людей, которые считают, что там вот есть бисексуальность, да,
да
и,
правильно,
и это плохо.
Я поняла, поняла.
И правильно выбрать вот эту точку зрения. И вот они об этом говорят. Тоже, что вот это тоже как раз самое.
Да, то, что касается бисексуалов, они правда могут выбрать, да, и у них есть выбор. Но если этот человек с хорошо сформированным чувством собственного достоинства, воспитанный, адекватный, психологически целостный и так далее, ну, то есть вот такой вот человек, то он все равно будет руководствоваться чаще всего эмоциями. То есть он не будет думать, кого же мне выбрать, женщину или мужчину, женщину или мужчину. Он будет руководствоваться, скорее всего, тем, что у него упало сердце на определенного человека, да. То есть он шел и влюбился. Скорее всего, это будет так. Хотя я не исключаю, что могут быть какие-то другие варианты. Что касается того, что они могут выбрать другой путь развития, проблемы в этом нет. Понимаете, их все еще меньше, чем гетеросексуальных людей. Все еще намного меньше, чем гетеросексуальных людей. И у нас больше проблемы сейчас в стране с тем, чтобы у нас поддерживались многодетные семьи, и с тем, чтобы у нас поддерживались просто семьи там, с одним, с двумя детьми. У нас людям жить негде, у нас детей заводить страшно. Я, например, боюсь заводить детей. Куда мне их потом девать? Понимаете? Вот даже вот так вот, из личного опыта. И говорить о том, что будет там 5% ЛГБТК, которые не будут иметь детей, их не станет больше. То есть бисексуалов их все равно же, они все равно попадают в эти 5%, понимаете? Дети все равно будут появляться. То есть как бы все еще ничего в этом мире не изменилось. Это тянется довольно-таки давно, и дети все равно в нашем мире появляются.
Руки были. Девушка в рыжем, девушка в зеленом, девушка в коричневом. Представляете, чтобы я с вами дальше так не называла?
Можно я просто в продолжение к теме скажу ремарку о том, что есть высказывание относительно того, что именно вот на Западе, по крайней мере, именно гомосексуалы, они показывают ценность семьи. Потому что это люди, которым вроде бы незачем жениться, но они при этом стремятся к этому. Они стремятся жить в браке, жить в моногамных отношениях, и эти отношения законодательно каким-то образом
закреплять.
И заводят детей.
Да, то есть в этом смысле они получаются в какой-то степени показывают, что семья важна. Вот, при том, как бы кризис института семьи, который сейчас есть в западном обществе, получается, гомосексуалы как раз возвращаются к семье, вот к этой вот ценности отношений вдвоем с одним человеком, в каких-то вот таких вот, и детей заводят, да.
И детей заводят.
Разными
способами. У нас репродуктивные возможности, к счастью, очень велики, они работают как для гомосексуальных людей, так и для гетеросексуальных людей. Ими пользуются в одинаковом, в равном количестве и гомосексуальных, и гетеросексуальных людей. Не будем забывать, что очень много пар гетеросексуальных, которые детей не могут иметь сейчас. Классическим таким. Да.
А у меня вставочка насчет движения общераспространенной подмены понятий. Вместо того, что СМИ помогает открыться ЛГБТ-сообществу, и к тому, что СМИ помогает приобщиться ЛГБТ-сообществу. Mm-hmm. Это абсолютно диаметральные вещи, и нельзя их путать, как молодой человек изначально их спутал. Одно дело помочь открыться и принять это в себе, другое дело привлечь и заставить, или, не знаю, заманить. Это совершенно разные вещи. Mm-hmm.
Mm-hmm. Так, там на задних рядах было, да.
У меня вопрос как раз вот о семье, о однополых супругах. Вот, во-первых, были ли в нашей стране прецеденты, когда такие семьи могли заводить детей? И во-вторых, чаще всего, когда речь заходит об этом, люди сразу как бы, были сразу отторжения и опасения связаны в первую очередь с тем, что ну, это же нездоровая среда, как какой там ребенок вырастет, во-первых. А во-вторых, ну, разумеется, они будут платить себе подобно. Никак иначе.
Спасибо.
И у меня вопрос, есть ли какие-то исследования, которые опровергали или подтверждали
эти опасения? Да, спасибо. Потрясающий вопрос. Да, в России есть случаи, когда есть, понятно, что это не официально зарегистрированные браки, но это длительные партнерские отношения. И они есть как гомосексуальные, так в смысле как среди лесбиянок, так и среди геев, допустим. И отдельно у трансгендеров там все так менее понятно, более сложно. Да, такие очень долгие прочные партнерские отношения, они, несомненно, существуют. Но, к сожалению, что касается детей, то дети появляются скорее в лесбийских семьях, потому что наше законодательство устроено таким образом, что мужчине очень трудно усыновить ребенка, если он один. И, конечно, никто никогда не будет усыновлять ребенка, пока что в России говорят, что я усыновляю его со своим партнером, мужем. Вот. Поэтому женщины усыновляют детей, либо рожают детей. Они это делают тоже либо естественным путем, либо с помощью различных репродуктивных функций, механизмов. Это есть ЭКО, это есть, как это называется, матери, суррогатное материнство, да, оно очень популярно сейчас в мире, в меньшей степени в России. Вот, да, несомненно, такие пары есть. Что касается исследований по поводу влияния на детей вот этой среды. Вот те же американские исследования, я почему к ним обращаюсь, потому что они очень давние, они длятся уже лет 40-70-х годов, они идут. Исследовалось большое количество семей гомосексуальных с детьми. И первое, что показывает, что уровень доверия в этой семье, он часто намного выше. Не потому что геи они хорошие, понимаете, а потому что геям настолько трудно прийти вот к этой ценности через все вот эти тернии, и настолько трудно прийти к тому, чтобы зарегистрировать какие-то отношения или там партнерские отношения, такие основательные создать. И тем более им намного сложнее решиться на то, чтобы завести ребенка, потому что это действительно осознанный шаг, это действительно очень серьезное такое принятие решений. И именно за счет этого, за счет такой тотальной глобальной подготовленности этих партнеров, дети вырастают в других условиях, они вырастают в более мягком, более семейном, более дружелюбном климате. А что касается того, что они становились бы тоже геями, среди детей, выросших в гомосексуальных семьях, точности такое же распределение гомосексуалов и негомосексуалов, то есть около 5% это ЛГБТК, и все остальные это гетеросексуальные люди. То есть точности такое же, как во всем обществе, это просто маленькая группа людей исследуется и дает такие же данные, как это было бы на всю страну или на всю планету. Я не обладаю такими данными, насколько я знаю, нет. Допустим, тот же Рики Мартин, у него прекрасные два ребенка мальчик. Вот суррогатный мальчик, насколько я знаю. Я, если честно, вообще плохо знаю законодательство, связанное с усыновлением. Там у них много очень правил, касающихся и гетеросексуальных, и не гетеросексуальных семей. Там у нас в России это все очень сложная система. Угу. Я ответила на вопросы на все. Да, спасибо.
Так, следующий вопрос будет,
Мне можно, да?
Да.
Нет, такой вопрос. Вы вот сейчас, когда уже начали на вопросы отвечать, да? Вы сказали такую фразу, что механизм привития, ну вот нормальной этой ориентации, либо там ЛГБТ, да, я извиняюсь, может быть, я там понятия какие-то неправильно буду использовать, он ну, не до конца еще изучен. И на психоэмоциональном уровне, как это прививается, сегодня наука не может сказать точно. Вот учитывая это, считаете ли вы возможным, не до конца изучив предмет вот этот, да, выпускать его на экран и транслировать это там на всю страну?
Да, спасибо.
И, данный... Ну, еще вот мое такое мнение, дилетантское абсолютно, да, вот у нас там 20 лет назад была другая страна, где государство полностью контролировало. И я понимаю, что вопросы формирования вот этой культуры, выбора там партнера, это очень такие вещи глубинные. Но, ну, мое ощущение такое, да, по рассказам там от родителей, да, в Советском Союзе гораздо была выше культура половая, да, то есть меньше разводов было, меньше абортов, да, и вот за 20 лет, когда у нас ушло вот это государственное регулирование, у нас гораздо все свободнее стало, и в плане там сексуальных взаимоотношений тоже.
Вопрос?
Хотя, казалось бы, это очень такие вещи сложные и формируемые на уровне там внутреннего мироощущения, как вы говорите, но тем не менее, вот это как бы... пропаганда, да, как, вот, информационная, да, она вот приводит к таким результатам в том числе.
Каким? Я вопрос
Ну, к тому, что культура у нас сексуальная, она сегодня на гораздо более низком уровне. И то, что 20 лет было абсолютно аморально и неприемлемо, сегодня это уже норма. И мы видим, что у нас количество абортов увеличивается, да, количество разводов. Ну, мысль такая.
Я прямо сейчас не обладаю статистическими данными, да, по количеству разводов и абортов. И мне кажется, сексуальная культура в советский период и сейчас – это отдельная тема для отдельных дебатов с отдельной лекцией. Я, допустим, не согласна. Я считаю, что сейчас все-таки больше возможностей для сексуального просвещения. Сейчас люди больше знают о том, что такое планирование семьи, люди больше знают о том, что такое... там, безопасный секс и так далее. Женщины сейчас больше думают о том, что если муж ее бьет, то не значит, что он ее любит, а значит, что он ее бьет, и надо разводиться, например. Да, в Советском Союзе было большое количество браков, когда это работало наоборот и так далее. То есть я говорю, это сейчас отдельная тема, и мне кажется, ну, мы сейчас не успеем раскрыть. Я почему-то думаю, что у нас время тоже вошло по ощущению. Вот. И первый вопрос какой был? Вот он был отвечабельный.
Не изучив предмет,
да? Да, не изучив предмет, да. Да,
говорите,
да.
Об,
ну,
насколько это,
уважаемые коллеги, ну,
может
все-таки,
быть, вам там силы направить
все-таки
на изучение?
Все-таки это социология, да. На данный момент ситуация такая. То, что доподлинно известно, то, что изучено, мы заявляем. То, что доподлинно неизвестно, но предполагается, мы это тоже заявляем. И наука, она всегда в таком состоянии. В любой науке всегда есть что-то, что еще изучается. Вчера это было вот так, сегодня это вот так. Это то же самое касается психологии. Да? Вчера у нас были разрешены опыты бихевиористские над детьми. Проходит год, и ты уже не имеешь права делать такие опыты, потому что полностью поменялось отношение, полностью поменялась парадигма. То есть придираться сейчас к науке как к социологии и говорить, что как вы можете вмешивать факты, которые там не до конца изучены. Я не говорю, что если я говорю про факты, то это не факты. То, что факты – это факты, то, что не до конца изучено, не до конца изучено. Тем не менее, механизм, изучено отсутствие механизма заражения гомосексуальностью. Вот это изучено. Есть, почему это изучено? Да? Потому что есть те же самые гомосексуальные семьи, в которых выросло не одно поколение гетеросексуальных детей. Есть те же самые, извините меня, гетеросексуальное информирование, которое есть во всем мире, и его гораздо больше, чем гомосексуального, вы не можете это не замечать. Это зафиксировано всеми аналитиками, социологами, что информирование о красоте, пользе и здоровье, и нормальности гетеросексуальных отношений, оно все еще гораздо сильнее, гораздо мощнее. И тем не менее, гомосексуал становится не больше, не меньше, а ровно столько же. Но почему? Я говорю, почему кажется, что их стало больше? Это уже не только я сказала, да? Потому что люди стали больше открываться, потому что люди позволяют себе быть в открытых отношениях, люди позволяют себе признаваться родителям, они позволяют себе публиковать материалы, они позволяют себе становиться гражданскими активистами и работать за права свои, за права своих близких и так далее. Поэтому кажется, что их стало больше, больше их становится. И социологические исследования есть о том, что их больше не становится. Я просто, вот тоже был момент, я просто не знаю, каким образом работает это социологическое исследование. Мне этого не нужно знать для того, чтобы подготовить эту лекцию. Ты должен знать тот человек, который это исследование готовил.
Так, там была реплика у вас или вопрос? Все, тогда вот вопрос и
маленькую ремарку. Я хотела сказать по поводу того, что я читала статистику по абортам, и число абортов в России с каждым годом уменьшается. То есть сначала был, произошел всплеск роста числа абортов, а сейчас с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому, например, этот закон, который приняли по абортам, он идиотичен.
Зачем принимать, когда все уменьшается?
Спасибо, пожалуйста. У меня небольшая ремарка по этому предыдущему вопросу. Насчет там, культуры половых отношений в Советском Союзе, могу сказать то, что в те времена были очень большие всплески заболеваемости с сифилисом, в частности, и очень высокая смертность среди женщин от абортов. И эти цифры очень сильно превышают те, которые существуют на данный момент. Вот. А по поводу предыдущего вопроса насчет размножения и плодения, так сказать, себе подобных, мне кажется, лучше пусть это будут делать вот такие вот, ну, ненормативные там гендерные люди, чем это будут делать наркоманы и алкоголики, каких в нашей стране очень много существует.
Мы заканчиваем?
Ну, еще есть время, думаю, полчаса 20 минут. Вопрос.
У меня вопрос следующий. Что должно быть сделано или что должно произойти? Можете привести, например, другую страну какую-то, где в этом смысле продвинулась уже общественные институты и изменилась, может быть, система образования, чтобы люди, представители меньшинств, ЛГБТ, чувствовали себя как бы комфортно и их права не нарушались. Какие шаги нужно предпринять или что должно произойти в обществе?
Ну, в разных странах это своя история, да? В России сейчас у нас есть такая ситуация. У нас есть достаточно сильные организации, которые занимаются защитой прав. У нас есть достаточно сильные оппоненты в виде государства, РПЦ и групп. Самый такой путь хороший, да, такой самый, наверное, простой, это чтобы государство начало заботиться о том, чтобы права человека в стране соблюдались. И это даже вопрос не просто прав человека, там, ЛГБТК, это вопрос, в принципе, прав человека.
Только у нас... Государство должно, но что должно, что нужно сделать, чтобы оно стало это делать?
Вот что нужно сделать? Если бы мы знали, что нужно сделать, да? Да, один из путей – это просвещение. Да, спасибо. Просвещение. И сейчас, я думаю, все уйдут отсюда с разной информацией, да? Кто-то знал все это, но послушал других. Кто-то ничего этого не знал, но что-то полезное знал. Кто-то не изменил своего отношения, допустим, и там остался при своих убеждениях, но набрался какой-то информации для размышления. То есть такие мероприятия – это один из шагов. Просвещение, пожалуй, что просвещение, включение большого количества людей в эту проблематику. И, наверное, люди действительно должны думать о том, что существует человеческое достоинство, существуют права человека, и они распространяются, в общем-то, практически на всех, да, на всех людей, которые у нас есть. И у нас есть разные маргинальные группы, есть немаргинальные, есть нормативные группы, ненормативные группы. Тем не менее, нужно это исследовать не с точки зрения ксенофобии, не с точки зрения там, наших иррациональных страхов, а с точки зрения каких-то, ну, в правовом поле, да, допустим, с точки зрения там, ну, тех же прав человека, которые я люблю упоминать. Вот. А что должно? Ну, просвещение, включенность большого количества людей, если будут включаться отдельные люди, будут включаться группы людей. Будут включаться группы людей, будут включаться там какие-то социальные институты. Будут включаться социальные институты, когда-то это дойдет до политики. А в Америке у них был свой путь, в Швеции у них был свой путь. У всех это разные пути, но они везде были трудные на самом деле. То есть я была в Швеции, в офисе ЛГБТ, там просто очень все хорошо уже, и с гендером, и с правами человека, все очень хорошо. Но они до сих пор считают, что все плохо. То есть просто вот я встречаюсь с руководителем, она говорит, у нас все плохо, понимаете, у нас не соблюдаются права женщин. И она говорит какие-то вещи, которые для русского человека кажутся просто смешными. То есть, господи, вы что, считаете это проблемой, думаю я? Это же не проблема. И у них большой офис, у них большие возможности, они на хорошем счету у правительства, да? Но в этом красивом офисе висят фотографии совершенно страшные их истории борьбы за это. Поэтому я не знаю, как это будет в России. Мы узнаем это вот, когда мы проживем определенный этап. Если бы мы сейчас знали, что именно нужно сделать, какое именно такое классное действие нужно совершить, чтобы завтра это все закончилось? Мы не знаем. Вот. Я думаю, что я как психолог и как человек с педагогическим опытом, я еще считаю, что нужно просвещать детей. Ну, конечно, не в рамках сексуальности, да, потому что всему свое время, а как раз-таки в рамках того, что такое человеческое достоинство, что такое толерантность, что такое нарушение границ и норм, вот такие вот вещи. И тогда у нас будет возможность в том числе дорастить поколение, которое будет спокойнее относиться ко всему происходящему. Это ведь очень трудно жить в постоянной ненависти, очень трудно жить в каком-то вакууме, когда ты считаешь, что все вокруг какие-то юродивые. Эти геи, эти там бедные, эти слишком богатые. И вот ты живешь в этом шаре и всех ненавидишь. Поэтому мне кажется, общество станет гораздо приятнее для меня, например, лично, когда мы эти проблемы решаем. Я к чему сейчас говорю так пространно, да, может быть, не очень конкретно. Я хочу подвести к тому, что это неразделимая проблема. Проблема толерантности в сторону гендерной ненормативности, она неотделима от правового государства, она неотделима от толерантных позиций по отношению к другим группам людей, она неотделима от, в принципе, того, чтобы люди включались в какие-то общественные процессы и там лучше понимали друг друга. Это не про терпение причем, это не про то, что я сижу и терплю прямо, терплю. Это про, как раз про способность понимать, про способность к каким-то вещам просто относиться проще, на какие-то вещи просто не учить. Потому что если у вас сосед гей и не пинать ему дверь, то вы как бы и забудете через день про то, что он гей. Очень я, может быть, невнятно ответила, если что, уточняющий вопрос.
Ну, в принципе, ЛГБТ-движение можно влиться в движение просто в целом за то, чтобы Россия становилась более правовой
страной. Так и происходит.
Отдельных целей ЛГБТ-движения на самом деле нет.
Нет, отдельных целей ЛГБТ-движения есть. Подождите, нет. Я вам на предыдущий вопрос, когда отвечала, я сказала, какие есть специфические цели отдельного ЛГБТ-движения. Это адвокация со специфическим вопросом, это психологическая социальная помощь со специфическим вопросом, и это комьюнити. Нет, это цели, это тоже цели. Ну, давайте назовем их задачи. Но это то, на что, в принципе, направлена основная деятельность, основные ресурсы, да. Но просто вот уже где адвокация, вот эта зона, она уже действительно связана с тем, чтобы мы обращались к государству, чтобы мы обращались к правозащитникам, чтобы мы обращались к другим инициативным группам, которые занимаются тем, что они делают вот эту вот работу по построению правового государства, допустим, да. То есть это какие-то такие вещи. Вот. Но это не умаляет того, что делается именно специфично для ЛГБТК-сообщества. Ни в коем случае. И все книжки, брошюры, вся та работа методическая, научная, которая ведется, она в основном направлена на то, чтобы было хорошо именно вот этой группе людей. Но просто этого не будет всегда хорошо, вернее, это не может быть хорошо именно для одной группы людей, если у нас у геев все будет замечательно, а у, например, людей, которые на колясках вынуждены передвигаться, или у женщин, у которых нет поддержки со стороны государства, у них все будет плохо. Это будет странно. Тогда у нас все скажут, что это геи живут хорошо, а нормальные люди плохо, правильно? Вот. И это правда. То есть должны жить хорошо все. Понимаете? Так. Может быть, чуть-чуть эмоционально.
Это была бы хорошая точка, но еще есть вопросы. Дать возможность.
Есть момент такой,
мы
вначале говорили, что
ЛГБТ
это проблема определения пола. Как мы поймем, вот, по какому признаку, какой признак пола у нас всегда на первом месте? Это чисто биологически, правильно? Морфология человеческого тела. Mm-hmm. А если принять во внимание, что и психологически, и не разные полы, в этом случае?
Гендер.
Да. То есть,
так, что?
Предположим, есть гомосексуальная пара, но пусть она является гомосексуальной по признаку пола, который является... биологическим, да? Угу. Но социально это не все равно не является.
И?
Я имею в виду сейчас вот.
Вопрос в чем?
Вопрос
я не понимаю.
В том, что почему проблема пола настолько вот она ей уделяет такое большое внимание.
Зачем это изучают?
Нет. Почему вот это вот само воспитание такое, не могу, я путаюсь просто сейчас. Есть такой пример. Есть, допустим, молодой человек, который нетрадиционной сексуальной ориентации. Mm-hmm. Вот как он должен воспитываться? Как у него должно быть воспитание? Как у джентльмена или как у леди? Вот, то есть какой, в зависимости от того, к какому гендеру он себя относится и как он должен себя вести в обществе?
У него должна быть нормальная социализация, которая подразумевает социализацию обычно, да, который подразумевает образование определенное, он должен пройти все стадии своего развития, да, по возрастной психологии, соответственно, возрастной психологии, он должен пойти в школу, допустим, если страна, в которой он живет, подразумевает, что он должен пойти в школу. В нем должны воспитываться какие-то основные ценности, да, которые соответствуют этой стране, соответствуют там, ценностям его родителей. Там, пусть это библейские заповеди, или пусть это обычные просто какие-то стандартные нормы. Там, надо уважать людей, нужно там, здороваться, да, не нужно здороваться, нужно кушать 3 раза в день, ночью спать, днем не спать, вот какие-то такие вещи. Да. Все остальное он поймет сам. Не нужно закладывать ребенку модель, не нужно ребенку насаждать модель поведения гендерного, потому что он свое гендерное поведение сформирует сам. Он видит папу, он видит маму, понимаете? Ну, допустим, или кого-то одного из родителей. Он видит водителя дядю Федю, он видит продавщицу в магазине, он видит весь тот прекрасный спектр разнообразия, который в мире существует. Поэтому он сам социализируется именно таким образом, как у него душа к этому ляжет. Конечно, вы, если у вас там родился мальчик, вы не будете надевать на него юбку. Ну, понимаете, мужские и женские профессии – это какая-то такая вещь, которая, мне кажется, устаревает. Потому что, назовите мне мужскую профессию, которая не могла бы быть женской и наоборот. Что?
Выдуманное деление.
Да, я согласна. Где-то есть, понимаете, где-то есть. Там, например, тяжелый груз проще таскать мужчине. Но, тем не менее, мы видим женщину там, в этой же профессии, если ей это нравится, если она физически развита.
Она вынуждена.
Да, да, я согласна. Поэтому выбор профессии и вот эти вот все гендерные штуки, понимаете, они потихоньку устаревают, потому что они как раз работают на гетеросексистскую модель. Они как раз созданы для того, чтобы было понятнее, что кто делает. Но даже сегодня, мне кажется, при том, что есть еще и сексизм, при том, что есть еще всякие разные штуки, все равно это уже немножко устарело. Все равно у нас есть уже там люди, там, мужчины идут в педагогику, женщины на заводы. Это достаточно давно, еще в Советском Союзе женщины достаточно поборолись за право заниматься мужскими профессиями, а мужчины давно уже могут заниматься женскими. Другое дело, как это оплачивается, да, где там есть...
мужская профессия, между прочим, изначально.
Что?
Это мужская,
ну, профессия. Да, извините. Другой вопрос, что есть там проблема, как это оплачивается, где у женщины карьерный стеклянный потолок и так далее. Это все есть. Но навязывать ребенку, кем он должен работать в будущем, это немножко странно. Потому что таким образом вы ограничиваете тот репертуар его возможностей, который в нем заложен. Он сам разберется, честное слово. Если у него будет хорошая база, хорошая среда, в которой он развивается, да, питательная, если у него будет отношения с родителями, семья, любовь, образование, то он вполне себе справится с тем, чтобы понять, мальчик он, девочка, и как ему дальше жить, и где работать. Вот как-то так. Но это тоже, это правда большой отдельный вопрос. Такой вопрос для отдельного изучения.
Еще есть 10 минут, если есть последний вопрос.
У меня есть вопрос, может быть, совсем прямо относится к ЛГБТ. Вот Дума сейчас опять во втором чтении начала, ну, скоро будет второе чтение, по закону о гендерном равноправии или что-то в этом духе. Вот, я не помню сейчас точного названия. Вот как бы ЛГБТ-сообщество, как считает, принятие этого закона как-то позитивно или негативно повлияет на права ЛГБТ в России или вообще никак не повлияет?
Если честно, я не могу уверенно сейчас ответить на этот вопрос. Я не знаю, какая сейчас позиция по этому поводу, и я не знаю деталей по этому закону.
Ну, то есть обсуждение какого-то не идет?
Я не была включена в обсуждение такого толка. Может быть, они где-то идут, я не знаю.
Пример, то есть есть две вещи, как я поняла для себя, что новое узнала. Вот гомофобия, да, это иррациональный страх, и вот логическое уже обоснованный гомонегативизм, да? Вот сейчас в последнее время что больше, чего больше? То есть можно сказать, что у нас логически обоснованного вот этого гомонегативизма больше все-таки преобладает? И это хотелось бы знать еще вот конкретно, вот мы говорим все больше там про Питер, то, что в Питере происходит. Вот у нас в Тюмени, в провинции, какая ситуация? Мы дальше, скажем так, эволюционно, да, ближе, да.
Инертнее или прогрессивнее?
Да, да, то есть провинция Тюмени, это более прогрессивное направление или наоборот, как у нас социальная толерантность?
Вот про гомофобию, гомонегативизм я, если честно, не знаю. То есть каких-то прямо данных я не знаю. Но мне субъективно кажется, что пока все равно больше гомофобии. Потому что люди в силу того, что не принято это обсуждать, не принято интересоваться этой темой, не принято просвещать там эту тему, люди не знают просто, что это за вопрос. И когда люди узнают о вопросе, на моих глазах происходит чудесное перевоплощение из ярого гомофоба в человека, вполне нейтрально относящегося к этому. Другое дело, что это длинный процесс, да, иногда это может занимать 5 месяцев, когда человеку нужно объяснять на протяжении 5 месяцев, что ничего такого страшного не происходит. Или это может произойти, когда человек яро ненавидит, допустим, геев, а потом он просто узнает, что лучше друг гей. Таких историй полно. Именно тогда происходит чудесное перевоплощение, когда человек вдруг переоценивает все происходящее, он понимает, что вот этот человек рядом с ним, который всю жизнь находился, он абсолютно здравый человек, абсолютно вообще ничем не выдающийся человек, абсолютно такой же, как все. И он понимает, что никакой буки вот в этом нету. Понимаете? Поэтому мне кажется, что вот иррациональной гомофобии пока хватает. Другое дело, что тот гомонегативизм, который существует, вот с ним как раз больше проблем, да. Потому что это уже осознанно, с этим уже нужно по-другому работать, тут уже каким-то вот просвещением одним уже труднее делаться. Вот. Что касается Тюмени, в Тюмени у нас есть ЛГБТ-организация, она существует достаточно давно, ну как, там, несколько лет. В отличие от Питера, у нас в Тюмени гораздо меньше, скорее всего, ЛГБТ-представителей, поскольку Питер до сегодняшнего дня считался гей-столицей России. Туда ехали люди просто потому, что там проще найти себе партнера, больше сервисов, больше возможностей и так далее. Вот. В отличие от Питера, в Тюмени не зарегистрирована организация, не идут зарегистрироваться всегда по разным причинам, и поэтому организация не может существовать как юридическое лицо. Объяснение, которое было дано по отказу в регистрации, что регистрация такой организации нарушает территориальную целостность нашей страны. До сих пор ни один юрист еще, включая ЕСПЧ, не понял, каким образом это нарушает территориальную целостность нашей страны. Но вот отказ вот такой у нас.
Как с социальной толерантностью? Были какие-то, может быть, у нас...
Я думаю, что в среднем как везде. В среднем как везде, мне кажется. Ну, вот что конкретно? Есть в Тюмени, там, допустим, есть клубы, да, в Тюмени есть организация, в Тюмени есть большое количество гетеросексуальных людей, которые включены в проблематику ЛГБТ, жизни ЛГБТ-движения, которые мало того, что лояльно, иногда относятся и активно, да, вот, в пользу этого движения. А есть гомофобы, есть там, гомофобы в органах государственной власти, там, в органах, которые всю эту систему поддерживают, когда мы сталкиваемся с высказываниями от определенных чиновников и служащих. Но это вот такая именно на бытовая гомофобия, когда люди просто не знают, с чем они сталкиваются, они не знают, что происходит. Вот. Есть срывы мероприятий, есть запреты, отказы в организации мероприятий.
Мне кажется, что в общем в целом вот общество провинциальное, скажем так, чем столичное.
Да, несомненно.
В плане там как-то, ну, то есть там людей хватает только там на форумах.
Мне кажется, это такой обычный социальный процесс, да, то есть все активные люди, которым что-то надо, они просто срываются и едут в самую крупную организацию, чтобы там работать. Если мы придем в питерскую организацию, мы увидим, что там большая часть сотрудников это не петербуржцы, да, это не люди из Питера, это люди как раз из глубинок. Вот, поэтому люди просто, действительно, те, которые что-то хотят, они уезжают, а те, которые хотят меньше, они остаются. С другой стороны, есть Ишим, Заводоуковский, Лутеровский, Севера. И система работает точно так же. Люди приезжают из этих городов к нам, потому что у нас центр. И с нами уже работает. Тоже работает. Такой. Но, скорее всего, да, мы более инертны, конечно. Потому что в Питере больше площадок, больше возможностей, больше специалистов, больше людей, больше энтузиазма, больше вообще как будто бы всего. Да, но мне кажется, это такое немножко искусственное ограничение. Я почему так говорю об этом, чтобы люди в Тюмени не думали, что не нужно работать в сторону прав человека, и чтобы они не уходили как раз по принципу вот это вот, что кто-нибудь это сделает, а мы тут в Тюмени посидим. Пусть они в Питере разбираются.
В Тюмени вообще есть тоже, что делать.
В Тюмени работы хватает. Да. Мне кажется, так.
Сергей, пару вопросов.
У меня вопрос. Вот, я думаю, для кого-нибудь секрет, что к лесбиянкам, допустим, люди относятся гораздо, ну, то есть гетеросексуалы относятся гораздо более терпимо, чем к геям. Чем
там условно? Да, это, несомненно, скорее всего, так, потому что у нас вполне себе патриархат, да, в стране существует.
То есть все с сексизмом, да?
Да, я...
То есть сравнивая мужчину как бы с женщиной, конечно. То есть таким образом унижая его до уровня женщины, так? Я правильно понимаю?
Да, это может быть именно таким образом, то есть, по сути, мужчина, он глава, он там вообще наше все, да? И когда он вдруг перестает быть мужчиной, это трагедия для общества патриархатного, да, вот, вообще. А что там делают женщины между собой, понимаете? Это даже смешно. То есть они там что-то делают. То есть,
они развлекаются,
в принципе, это даже вызывает там, у людей там, сексуальную реакцию на этого мужчину, да, то есть мужчины заводятся, они говорят, что это миленько, но мужчины, они все равно это серьезно не воспринимают, понимаете, они все равно говорят, ну, это как-нибудь, а если что, я бы все равно бы ее это, переубедил. Что?
Пока жена другой девушки жить не уйдет.
Да, вот только тогда становится понятно, что вдруг, оказывается, это не просто так, да. Поэтому, скорее всего, это вот как раз это, вот эта система с сексизмом, которая у нас все еще существует, да, этот патриархат и это положение женщины относительно мужчины, это, конечно, сказывается на том, как воспринимают геи, как воспринимают лесбиянку. Более того, вам скажу, что родители не всегда, но часто отцы, им проще принять дочь, чем сына. Проще принять дочь лесбиянку. Да, потому что дочь, ну как бы, ну, в общем, что, на нее особо-то все равно ты не полагался никогда, уже лет 300 никто на нее не полагается, на эту женщину в нашей стране, но если не больше. Историки меня могут поправить. Ну, спасибо.
Ой, все.
Ставлю.
Последний. Еще последний. Да. Вот, ну, вопрос, который часто в дискуссиях на тему гомофобии часто возникает таким. То есть, часто утверждают, что никакой особой дискриминации гомосексуальных людей, в общем-то, нет. Угу. Да, то есть, ну, вроде бы, там, на улицах не убивают или убивают редко, во всяком случае. И, в принципе, никто в постель-то не лезет, да. Там, да? Да, вот, можно случай. Ли привести какие-то примеры, прям, случаев дискриминации в Тюмени?
Да, спасибо. Действительно, такой большой вопрос. То есть, с одной стороны, принято говорить, что у нас дискриминации нет, и что... Основная фраза гомофобная – это «мне вообще все равно, что вы делаете в своей постели. Мне главное, чтобы вы не пиарились и ко мне не лезли с этим». Но когда вам просто кто-то говорит, что он гей, он к вам с этим, по сути, не лезет, так же, как вы, когда надеваете свое кольцо свадебное, вы вроде как никому не лезете с этим кольцом, вы его просто носите. То же самое с геем. Вот. Что касается проявления гомофобии, да, и каких-то таких вещей, конечно, встречается. В Тюмени у нас были факты увольнения, как раз по признаку сексуальной ориентации. У нас есть такие вещи, как там, проблемы в ВУЗе, потому что человек является там, геем, например, лесбиянкой. Есть ситуации, когда люди не хотят открываться на работе или в ВУЗе, потому что они не хотят, чтобы их уволили перед защитой диплома, например, ну или отчислили. Вот. У нас был вопиющий случай, когда он до сих пор, по-моему, не разобран, когда девочка, цыганка, она молодая была, она вышла, по-моему, из колонии и призналась, что она лесбиянка. И ее брат пытался разбить ее головой просто раковину, причем он это сделал. И девочке была оказана медицинская помощь, и он сделал это как раз на основании того, что она не имеет права порочить рот, признаваясь в том, что она лесбиянка. Или даже она не говорила, что она лесбиянка, призналась, что она вступала в отношения сексуальные с женщиной, не помню точно. И так ситуацию эту не дали разобрать и не позволили сказать, что это преступление на почве ненависти. То есть это все так как-то исписали на то, что это преступление вот какое-то вот бытовое. Да. Да. Да.
Можно вот как раз к этому вопросу, а по поводу увольнения с работы, с ориентацией, как-то это люди пытались защищать свои права, почему это предупреждается?
Да, как раз в связи с тем, что у нас люди не считают, что они имеют те же права, что и у гетеронормативных людей, да, скажем так, как раз именно поэтому они очень редко обращаются за помощью. И у нас сейчас в России ведется мониторинг нарушений психологического и физического давления на ЛГБТ-представителей. И в мониторинге зафиксированы случаи, но даже когда мы людей приглашали отметиться в этом мониторинге, поучаствовать в исследовании, они отказывались. Они либо не считали, что их, например, унизили, или что это была дискриминация. Понимаете, люди в силу того, что они не способны адекватно ценить свои права и права всех остальных, они не всегда понимают, что происходит дискриминация. Они могут посчитать, что, например, ничего страшного не произошло. Либо они стесняются обращаться в правоохранительные органы, либо они стесняются участвовать в дискриминации, чтобы никто не узнал, что они существуют. Поэтому фактов дискриминации намного больше, чем зафиксированных. Мне кажется, вот надо как-то... Кто-то не поможет? Да. Я ответила? Я отвлеклась, да, извините. На самом деле, мне кажется, я вот еще мне хочется на столько вопросов ответить и еще столько каких-то тем поднять, вот с той же дискриминацией, да, как какие психологические механизмы того, что люди действительно не готовы признавать себя дискриминированными. Это правда. Люди не считают, что то, что с ними происходит, это дискриминация. Они не готовы увидеть совершение деяний на почве ненависти по отношению к ним. Или они готовы это увидеть, но они считают, что это нормально, потому что они не такие, как надо. Это очень грустно. Это отдельный пласт. Что все загрустнели.
Все, я думаю, что мы еще устроим лекцию по этому. Да. Это будет психологический
аспект. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за внимание, за ваше активное участие, за вопросы. Очень потрясающие просто вопросы, на которые было очень интересно отвечать, которые были прямо в точку. Спасибо вам большое за это.